Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаоскас. Сегодня мы продолжим слушать повесть Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача» в исполнении Арины Висолаоскас. Звучит вторая часть этого произведения. Аккуратно, как-то виновато, бочком в кабинет просачивается Саша, худенький мальчик лет 11. У него модная длинная стрижка, свитер дорогой, но великоватый ему и грязный. Саша наш пациент постоянный, приходит месяц раз, а то и два. И все кашляет, и все у него течет вяло, все тормозит. Простуда вместо 7 дней 10, а бронхит вместо 10 20. Приходит он все время один. Однажды я не выдержала и маму вызвала, то есть говорю ему: «Не буду тебе лечение назначать, пока мама не придет, а то я назначаю, а ты не выздоравливаешь». «Нет, я лечусь», — отвечает, — «я таблетки пью». «Ну хорошо, пусть придет, может, мы что-нибудь новое тебе назначим, может, пообследуем тебя». Мама пришла, высокая, холеная, очень недовольная, что ее потревожили. Одежда модная, дорогая, обтягивает ее фигуру чуть-чуть больше, чем стоило бы, учитывая не юный уже возраст. Разговаривает на повышенных тонах, губы сжимает. «Зачем вы меня вызвали? Все, что вы назначаете, я все ему даю. Вернее, он и сам уже взрослый, и прекрасно сам все пьет. Ему уже 12 лет скоро». «Понимаете, я хотела бы ему анализ назначить, даже рентген сделать. Это все я не могу писать просто так. Это я должна взрослому человеку в руки дать. Вы же видите, что мальчик у вас болеет слишком часто и выздоравливает плохо». «А-а-а», — говорит она. «Ну, тогда давайте». До нее дошло наконец, что ее не ругают и сопротивляться не надо. «Давайте ваше обследование». И повернулась, чтобы уйти. Высокая, холеная, с видом победителя. Смутным облачком шевельнулось в моей душе какое-то старое, похожее на обиженного Сашу чувство. Всегда чуть-чуть робеешь перед кем-то высоким, холеным, уверенным в себе до наглости. «Понимаете, — говорю, — таблетка из материнских рук лучше ребенку помогает. Может, ему просто больше вашего внимания надо?» По-моему, этого предложения она не услышала, по крайней мере, реакции не последовало. Она была занята поправлением прически перед зеркалом. Шпильки постучали по коридору, ушла, не обернулась. Люди проходят перед глазами, и иногда мне кажется, что я становлюсь участником какого-то действия, где я уже не я, а просто некая функция. Жаль, что я в математике не сильна. Становится совершенно неважным, как я выгляжу, где и когда я родилась, где училась и так далее. И мой кабинет становится маленькой точкой, видимой с огромной высоты. Однако при этом остается очень важным, что в нем происходит, хотя деталей совершенно не разобрать. И мне нельзя, совершенно нельзя фальшивить. Упаси Бог, я не имею права чего-то недосказать или сказать не так, и тем более что-то не так сделать. Иногда появляется ощущение, что кто-то работает за меня, но это бывает уже к концу приема, и не каждый раз, а только при сильной усталости. Следующая мамаша спокойная и простая, а вот ребенок по-настоящему болен. Сидели дома с температурой 8 дней, кашель болезненный. Весь бедный изгибается, морщится при кашле, под глазами круги уже не синие, а зеленые. Выслушиваю хрипы справа, скорее всего, пневмония. «Что же вы так долго с температурой сидели дома, целых 8 дней?» «Да я все травками его лечила, думала, вот завтра все пройдет». Вижу, что правда, лечила. Ну ладно, скорее на рентген и быстро со снимком назад, чтобы нам еще один день не потерять. В случае с пневмонией лучше перестраховаться, чем ее пропустить. Пневмония по-прежнему страшна и коварна. Течет нетипично и встречается довольно часто. И болеют ею, как правило, те, кто мало жалуется. В этом есть какая-то высшая Божья мудрость. Тяжелое испытание дается более сильной душе. Так что диагноз мой, скорее всего, правильный. Доктор, вас к телефону! Боюсь я телефонных звонков, ничего с этим поделать не могу. От каждого звонка как бы ожидаю подвоха. Боюсь, что скажут сейчас, или больной отяжелел, или в стационар попал, или даже хуже того. Не могу ничего поделать, просто терплю свой страх. Не даю ему границу переходить. Господи, помилуй. Звонит заведующий. Я к вам там больного послал, вы уж там его примите без очереди, это внук нашего бухгалтера. Вообще, вы понимаете, хорошо их там примите. Да, понимаю. Слава Богу, никто не тяжело. А насчет того, что я всех стараюсь принимать одинаково, я промолчу. Без очереди это да, почему бы и нет, если это внук сотрудника нашего. И так у нас льгот практически никаких. Я бы ввела для медиков хоть лекарства, что ли, за половину цены. Симпатичный внук нашего бухгалтера оказался более настоящей гнойной ангиной. Гнойные фолликулы в миндалинах, отечная шея. Будем лечиться. Отношения с заведующим у меня хорошие, слава богу, у него хватает ума или как бы внутреннего чутья не переступать рамок, не нарушать независимость участковых врачей. За это все прощают ему ярко выраженный холерический темперамент. Накричит и тут же отойдет. За пазухой даже маленького камешка нет. Легкий, чистый человек. Был момент в моей жизни, когда я работала под началом тяжелого человека. Всякая власть от Бога, а вот плохая власть по грехам нашим или во испытания. А может, все вместе. Много, значит, было грехов у меня на тот момент. Эта женщина-директор окружала себя определенным кругом подчиненных людей, но подчиняться надо было полностью. Эти люди иногда даже физически ей служили. И убирали у нее дома, и ходили за продуктами. Причем это не были уборщицы, это были люди с высшим образованием, которые работали здесь же. Высокой честью было сидеть с ней за одним столом во время ежедневного чаепития. Хорошим тоном считалось лезть, даже в неприкрытом, нескромном виде. Приветствовались подарки и подношения. Те же приближенные служили при ней доносчиками и наушниками. В несчастной этой организации нельзя было шагу ступить, все мгновенно доносилось директору. Кроме того, она периодически тасовала своих слуг, по очереди приближая к себе то одного, то другого. И те, кого она отдаляла, испытывали страдания и ревновали друг друга к ней, как ревнуют мужа или любовника. Женщины-то были в основном одинокие, в основном разведенные. Мужа нет, дети выросли. Кого любить? Кому быть нужной? Тоской и слабостью веяло от приближенных нашего директора. Те же, кто подчиняться, присмыкаться перед ней отказывался, переходили в стан врагов и были предметом жестоких обсуждений, сплетен и пересудов. Бывало, про них специально запускалась сплетня, бывало, стравливали одних с другими и потом наслаждались, обсуждая скандал в своем узком кругу. Умная, властная, владеющая педагогическими методиками, умеющая понравиться, умеющая вовремя сказать нужное слово, жестоко убирающая все преграды своего пути. Я не знаю, продолжает ли она еще работать. Я же ушла от нее, и больше меня там нет. Я пыталась бороться с ней, но потерпела поражение. Поражение физическое в смысле ухода, в смысле невозможности изменить, сломать что-либо в самой системе, в самой этой организации. Победа же моя осталась в моем сердце. Помилуй, Господи, всех, кто остался рядом с ней». «Заходите!» Миловидная, пухленькая, в уютной шерстяной кофточке, такая вот мамочка-симпатюлечка с такой же симпатюлечкой дочкой лет 5. Сейчас у меня будут просить больничный. «Доктор, у нас вчера была температура 37,5, а сегодня я таблетку дала, и у нас 37. Вот и насморк у нас». Да, эта мама приходит за больничным. Правильно, пора уже, целый месяц ее не было. Но разве я могу не верить, что было 37,5? Прости, Господи. Больничный нужен? Да, доктор, я же работаю. Это у нас такая игра. Мысленно она мне говорит. Спрашивай, спрашивай, а все равно больничный дашь. Не имеешь права не дать. А я ей мысленно отвечаю. Конечно, я тебе его дам. Но что же ты так унижаешься и на ребенка своего наговариваешь? А на его я говорю. Ничего особенного не вижу, так, простуда небольшая. Полечитесь народными средствами. Потом она будет говорить, что температура вечерами 37,2 и кашель по ночам, и, скорее всего, выжмет из меня дней 10 своего больничного. Мне кажется, если бы она пришла и честно попросила дать ей больничный, я бы ей и на 14 дней его дала. Ну, да бог с ней, лишь бы дети были здоровы. Конечно, служба государственная, зарплата мизерная, фабрика ее на ладан дышит, сама одета всегда в одну и ту же кофточку. Одна радость. На больничном посидеть. А что врет, ну что делать? Может, и правда было 37,5? Прямо с порога встревоженная мать выпаливает. «Доктор, у нас живот болит! Сильно!» «Давно?» «Со вчерашнего дня. И рвало вчера». «Температуру мерили?» «37,4». «Внимание! Это рефлекс, это стойка, как у охотничьей собаки. Вечный призрак пропущенного аппендицита витает над каждой, даже самой маленькой болью в животе. И как бы ни опасались этого, у каждого врача, наверное, есть свой пропущенный аппендицит». Есть он и у меня. Мой не окончился фатально, он не был даже прободным. Он был на стадии еще бы немного и лопнул. Но я пропустила его, и мне сказали об этом. Родители ребенка приходили потом, вроде бы и без особых претензий, но я совсем не хочу повторения. Смотрю мальчика. Ему уже 7 лет, у него смышленое личико, и он четко отвечает на все вопросы. «Очень, очень похоже. Нашего хирурга сегодня нет, поэтому я вам сама направление пишу и иду вам вызывать скорую помощь». «А вещи, доктор?» «А вещи вы ему потом сами принесете. Вещи — это не главное. Тут у меня можете в кабинете посидеть, подождать машину». «Да нет, мы в коридоре». «Ладно, только не убегайте, а то ведь аппендикс и лопнуть может». «Это на тот случай, если они все-таки решат сбегать за вещами. Такие случаи бывали». Все мы люди живые, и все можем ошибаться. Храню я в своей памяти историю одну. Одну сокровенную историю о врачебных ошибках, которая в подобных ситуациях всегда прошивает мне сердце, как молния. Чтобы ее рассказать, и всего приема не хватит. Благослови, Господи. Жила-была одна студентка мединститута 5-го курса. Летом вышла замуж за сокурсника, забеременела первым ребенком. И появились у нее боли в спине. И все сильнее и сильнее. Обратились к гинекологу, все в порядке. Пошли к профессору гинекологии, благо кафедра тут же рядом. Профессор говорит, у нее нет доминанта беременности, она у вас беременность отвергает, поэтому у нее такие сильные боли. Положили студентку в отделение, стали лечить. Доминанту вырабатывать, а боли все сильнее и сильнее. И выписали из гинекологии. Патология не их, ищите другую причину. Тем временем стала температура подниматься, положили ее в терапию, потом перевели в хирургию. Походу нашли воспаление плевры, но без пневмонии. Даже пункцию сделали, но гной не нашли. Оставили в терапии лежать. А боли были страшные. Укол морфина помогал от силы на час, и боли снова возобновлялись, превращая тихую девушку в ревущего раненого зверя. Наркотики кололи ей постоянно. Стала она худой, так как ей совершенно не могла. Стала она желтой и отечной. Даже сделали ей пункцию грудины, чтобы подтвердить, наконец, диагноз лейкоза. Но нет, лейкоза не было. Матери ее сказали, что смерть ее вопрос не то дней, не то часов. Но тут послал ей Бог внимательного дежурного врача. Так как она такая тяжелая была, почти безнадежная, то ее и лечащий врач, и все консультанты слушать уже перестали. Выслушал ее дежурный врач, а у нее легкая не дышит. Утром пригласили хирурга, пунктировали опять и получили почти литр гноя. И представьте себе, стали снова лечить, и стало ей легче. Только непонятно было, откуда все это взялось. Легче-то легче, вот только боли, а вот болям уже и не верит никто. «Мы тебя вылечили», — говорят, — «уже у тебя ничего, а ты все наркотики просишь». «Наркоманка, 3 месяца колем тебя». Решили перевести ее в специальную больницу, где делают операции по освобождению легких от спаек. Что-то же должно боли вызывать. Перевели туда, а потом оттуда. Слышала она, как по телефону ругались. «Вы что?» — говорят. «Куда вы там смотрите? На такую операцию беременную направлять?» Тут все вспомнили, что она беременна, и срок уже 28 недель. Короче, разрешали ее мучительно и долго. А закончилось все кесаревым сечением и смертью ребенка сразу после родов. Вот такие дела. После операции грудь перемотали, и вроде боли чуть-чуть притихли. Физические боли. Дело к выписке, стала она опять ходить, и опять боли, и снова сильные. На последней консультации 2 профессора, хирург и терапевт, решили выписать ее через пару дней. Болям же не верил никто. Правда, раздеть ее не сочли нужным, а вечером пришла медсестра очередные горчичники ставить и говорить: «А что, у тебя позвонки сзади всегда так выпирали?» Тут уже и студентка 5-го курса смогла бы диагноз поставить. Но она и поставила. Утром сама попросила сделать себе снимок позвоночника. Довольно редкий случай. Это было нетуберкулезное расплавление тел 4 грудных позвонков, остеомиелит позвоночника. Сразу уложили ее на щит, запретили вставать. Сразу стало понятно, почему же были такие боли. Консультанта вызвали, чтобы перевести в спецбольницу, где лечат спинальных больных. Очень консультант удивился, говорит, в рубашке родилась. Это в том смысле, что гной прорывался в сторону легкого, а не в сторону спинного мозга. Трудно было поверить ей в страшный диагноз, осмыслить перспективу пролежать не меньше года прикованной к постели. И прогноз был очень-очень сомнительным. Предстояла тяжелая операция, исход которой был неясен. Как от наркотиков отвыкала, как делали операцию, как на ноги вставала и как жила дальше, это уже другая история. Один только доктор из всех, кто лечил ее, пришел проводить ее в ту спецбольницу. «Прости, — говорит, — что не верили тебе. Не верили, что тебе так больно было». Спасибо ему. А теперь догадайтесь 3 раз, кто была эта студентка. Когда перевели меня в это спинальное отделение, еще до операции, я написала стихи, которым удивляюсь до сих пор. Вот они. Зачем мне несчастья чужие, надломленность судеб чужих? Ведь черные птицы кружили извечно и будут кружить. Зачем? Столь немалая доля в дележке вдруг выпала мне, и в пьяном веселье застолье и в темной моей тишине. Спасите меня! Погибаю под грузом несчастья немых, и все же всегда принимаю всех хворых, горбатых, хромых. Их в сердце своем принимаю, ладонь свою к сердцу прижав. Я правлю, лечу, исцеляю и плачу. Откуда взялись? Неизвестно ведь даже было, буду ли я ходить, а я собиралась лечить кого-то. Спасибо, Господи. Вваливаются вдвоем и мама, и папа, взъерошенные, взволнованные, прямо в пальто. На руках у папы драгоценный сверток в голубом одеяле, ребенку не больше месяца. «Доктор, у нас беда, у нас температура 37,5!» «Сколько ребенку?» 2 недели!» «Вы ведь не с моего участка?» «Нет, доктор, ну, пожалуйста, нас посмотрите, у нас ведь температура, а наш врач будет через 2 часа!» 2 недели возраст особый, отказывать нельзя. «Пройдите, разденьтесь и с ребенка одеяло снимите, и спокойно заходите». Приходит. «И так, и эдак ребенка кручу, и ничего плохого в нем не нахожу. Замечательный мальчик, в весе прибавка хорошая, вес около 4 килограмма. Папа и мама симпатичные, молодые, видно, что дитя от любви, кормится грудью». Наконец меня осеняет. «А где вы температуру мерили?» «В прямой кишке». «Ну, слава богу! Что же вы, милые мои, сразу не сказали? В прямой кишке температура всегда на градус выше». Ставлю ребенку градусник под мышку. «Так и есть. 36,5». Они еще не верят, долго переспрашивают, потом сами ставят градусник под другую ручку. Результат тот же. За время своей работы я давно привыкла к тому, что люди не верят. Я привыкла к тому, что перепроверяют, что бегают от одного врача к другому, а потом сверяют назначение. Анекдот на вызове. Вхожу, а меня спрашивают: «Доктор, а вы платный врач или бесплатный?» То есть они вызвали сразу платного врача и бесплатного, потом они сверят назначение, и у них будет информация к размышлению. Это было со мной в начале работы на этом участке, когда еще не все больные знали меня в лицо. Если позволить себе малейшее чувство обиды на такие случаи, работа становится пыткой. Что может быть хуже, чем постоянные страдания от недоверия, от любого недоверия? Тем более тяжело в этом плане участковому. Сколько может быть над ним консультантов? Спасибо, Господи. С течением лет ты научил меня спокойно переносить чужое недоверие. Вернее, научил мое сердце быть готовым к нему. И в то же время научил меня в достаточной степени доверять себе, своему опыту, своей бдительности, что ли. И частенько больные мои любимые, пройдя множество консультантов, возвращаются в поликлинику с самым банальным вопросом. «Доктор, а что же нам все-таки делать?» Не то, что ко мне такой хороший возвращаются, а в поликлинику, к своему задерганному участковому. А иногда люди идут на прием к врачу с четким желанием услышать именно то, что они хотят. Иногда это осознанно, иногда нет. Вот и эти молодые и симпатичные решили, что ребенок у них болен. Они, несомненно, уже подключили всех знакомых и договорились о платных консультациях где-нибудь в институте педиатрии. И тут вдруг такое. Простая элементарная ошибка от незнания. И не надо сворачивать гор. Пусть посидят маленько, надо дать им время прийти в себя. Сейчас я задам им пару вопросов, потом расскажу маме, какая она молодец, что кормит грудью, и малыш хорошо прибавляет в весе. Ну все, до свидания. Приходите, когда вам будет месяц, на прививку. Доктор, а можно мы к вам придем? Это значит, что они поверили и успокоились. Да нет, лучше уж к своему участковому. И врач у вас на участке хороший, и вам это будет удобнее. Если придут они ко мне, я их не выгоню. По идее, я могла бы им сказать: «Хотите ко мне, приходите платно». Но язык не поворачивается. Ладно, об оплате как-нибудь потом. Пока же надо принимать. Очередь, по-моему, стала еще длиннее. Прозвучала вторая часть повести Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача» из сборника «Тайна спасенного квартала». Читала и редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.